не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Добрый вечер. Снова радио «Спутник». Программа «Не судите сами». Я Павел Астахов. И мы переходим к самой сложной, тревожной теме сегодняшнего дня – к ситуации в Херсоне. Новость вот пришла свежая о том, что Зеленский уже создает 4 военных администрации в Херсонской области. Подписал соответствующий указ. Очень много идет публикаций, обсуждений, комментариев, выступлений, статей. И в этом вале этой информации, публикации, мое внимание привлекли 4 комментария, которые я как бы выделил и на которые хочу опираться сегодня в беседе с нашим экспертом. Первое, это, конечно, освещение события, связанного с Херсоном Владимиром Соловьевым в его программе. Достаточно полно все эксперты высказались, и он сам. Второе, это, конечно, оценка человека, который находится на острие событий, на месте событий. Это Евгений Пригожин. Третье, это публикация моего товарища, журналиста Андрея Медведева, журналиста телеканала «Россия». И четвертое, это статья с ответами на вопросы, незнакомого мне до вчерашнего дня, эксперта Владимира Евсеева. Мне очень понравилась она своей емкостью, точностью, объяснением, и поэтому мы сегодня в эфире. В этой части с нами на связи военный эксперт Владимир Валерьевич Евсеев, заведующий отделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ. Владимир Валерьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы с нами, да?
Да.
Владимир Валерьевич, давайте поговорим. Вот ровно как вы вот разложили очень красиво. Что нас ждет? Что происходит? Какой-то хитрый план. Россия ловушку расставила для ВСУ в Херсоне. Что будет с людьми? Что будет с войсками? Какой дальше план у нас?
Пока трудно до конца понять ситуацию, потому что для нас сейчас очень важно при любом развитии событий сохранить плацдарм в Новой Каховке. Потому что наличие этого плацдарма поможет нам провести наступательную операцию, как только придет к ней время. Почему мы отошли? Ну, я думаю, наверное, все же основное здесь было это повреждение створа одного из каскадов ГЭС Каховской. Скорее всего, наверное, из-за этого. Потому что в этом случае могла возникнуть очень серьезная проблема для российских войск в отношении к снабжению. Далее. Я полагаю, что не надо излишне ситуацию драматизировать. 115 тысяч населения было переселено. Это, по-видимому, основная часть населения города Херсона. Люди размещены как на территории Херсонской области, так и размещены на территории Российской Федерации. Нашим войскам ничего не угрожает. В том плане, что при организованном отводе мы сможем сохранить боеспособные части, которые очень хорошо воевали, начиная с августа. А вот что ждет украинскую сторону? Давайте посмотрим объективно.
Давайте, потому что много же вопросов было по поводу того, что они якобы задумали вот эту спровоцировать экологическую катастрофу страшную. Почему они били по створу Каховской ГЭС? Ровно поэтому, чтобы затопление произвести?
Они хотели перерезать наши коммуникации в основном. Из-за этого шел разговор. Да, действительно, экологическая катастрофа могла быть, а сейчас украинская сторона в этом не заинтересована. То же самое, как, знаете, наверное, после переговоров Салливана, украинская сторона теперь не будет создавать грязную бомбу. Так вот, вернемся теперь к ВСУ. Основная группировка вооруженных сил Украины сейчас находится в районе города Днепро. Это бывший город Днепропетровск. Это достаточно далеко до города Херсон. Если оттуда выдвигаться крупным войским соединением, они должны пройти по степной зоне, где будут очень хорошими целями для поражения. Возникает, во-первых, первый вопрос. Как они смогут попасть в Херсон? По-видимому, при продвижении они будут уничтожаться.
Во-вторых, а какие там возможности есть? Вот вы оценивали, на чем они могут передвигаться? Какие там есть возможности для их перегруппировки, выдвижения в сторону Херсона из Днепра, из Днепропетровска? Какими путями они могут двигаться?
Здесь единственная возможность наземная. Здесь других вариантов.
По реке они не могут по Днепру?
Нет, по реке не могут. Они будут уничтожаться нашей артиллерией, которая есть вдоль Днепра. Поэтому речь идет только наземной. Здесь как правило, украинская сторона используется ночь для того, чтобы перебрасывать войска. Но здесь нужно перебрасывать слишком много войск. Ночью мы тоже можем активно работать всеми абсолютно теми средствами, которые мы имеем. То есть первое, они должны туда попасть. Далее. Коммуникации будут чрезвычайно уязвимы уже для поддержания той группировки войск, которую там планируют разместить. Мы абсолютно точно будем уничтожать эти коммуникации. В-третьих, мы будем уничтожать места дислокации украинских войск, которые будут выбраны в Херсоне или в других местах. Я думаю, что не зря они боятся туда заходить, потому что туда зайти, если удастся дойти, легче, чем потом оттуда выйти. Я это понимаю так. В-третьих, ведь нельзя исключать того, что мы же сами потом нанесем контрудар со стороны Новой Каховки. В этом случае они могут сами оказаться быть прижатыми к Днепру. Поэтому они сейчас очень осторожны и, честно говоря, боятся вводить туда крупные соединения войск.
Алло, Владимир Валерьевич.
Да.
Да, что-то попал.
Я остановился, жду вашего вопроса.
А, у меня, знаете, какой вопрос? Вот все равно такой фактор естественный, как Днепр, он же и создает этот плацдарм, так необходимый для будущего наступления или для наступления другого. Будут ли они форсировать Днепр, как вы считаете? И как они это будут делать?
Я думаю, что никаких реальных возможностей по форсированию Днепр крупными соединениями у них нет. В условиях российского противодействия. Во-вторых, мы не дадим там создать крупную группировку войск и будем уничтожать. Эту группировку войск им придется поддерживать, в том числе путем поставки боеприпасов, горюче-смазочных материалов и всего того, что необходимо для ведения деятельности войск. Все это предоставки также будут уничтожаться. Поэтому, во-первых, трудно создать крупную группировку войск в данной ситуации в степной зоне. Ее трудно поддерживать. А в случае, если будет предпринята попытка высадки десанта, то у нас будет достаточно много возможностей его уничтожить. Я не верю, что вооруженные силы Украины способны на проведение крупной десантной операции. В этом я глубоко сомневаюсь.
Ну, они, скорее всего, будут делать такими небольшими партиями, высаживать. Те, кто, так сказать, доберутся, постепенно накопят достаточно гарнизон для того, чтобы уже город взять, оккупировать и готовить его к следующей обороне. Вот вы сказали, я вот услышал и прочитал, что Залужный не хотел наступать. Откуда у вас такое мнение?
Такая информация прошла из украинских средств массовой информации. Причем она прошла даже не только в отношении господина Залужного, но в отношении второго человека, которого фамилия имеет Буданов. Это начальник военной разведки Вооруженных сил Украины. Вот он, во всяком случае, до последнего времени считал, что это ловушка. И поэтому активно выступал против того, чтобы Вооруженные силы Украины участвовали в масштабном наступлении на Херсон. Сейчас же, после этого, по-видимому, американским и британским советникам было оказано мощнейшее давление на Залужного, в ходе которого он все-таки решился вот на это наступление. Я думаю, что здесь украинскую сторону при всей радости от восстановления контроля над этой территорией ждут еще очень серьезные проблемы. И пока не ясно, что больше – позитива или негатива для украинской стороны.
Владимир Валерьевич, ну вот вы утверждаете, что американские и британские советники настояли, и после этого Залужный сломался и дал команду на масштабное наступление. Мало того, уничтожение как раз створов ГЭС и даже возможное затопление. Сейчас понятно, затопление не грозит, потому что самим надо заходить. А зачем это американским и британским советникам? Зачем? Что они хотят этим добиться?
Они хотят обосновать выделение огромных финансовых средств Украине. Вот по американским данным, если по линии Пентагона было выделено порядка 18 миллиардов долларов, то в целом Соединенные Штаты Америки потратили сейчас на Украину в разных формах, начиная с 24 февраля, порядка 60 миллиардов долларов. Вот необходимость продолжения столь крупного финансирования, тем более что в ноябре готовится законопроект в Конгрессе США, который будет предусматривать выделение Украине еще 50 миллиардов долларов на следующий финансовый год. Вот чтобы это обосновать, им нужен какой-то очень серьезный успех. Такой успех, с их точки зрения, может быть, например, освобождение города Херсон. Тогда им будет легче обосновывать дальнейшее продолжение выделения финансовых средств вооруженным силам Украины, которые всегда побеждают. Ну, я в кавычках.
То есть получается так, что мы, давая возможность зайти в Херсон, сами помогаем принять соответствующий законопроект в Америке для выделения новых средств?
Ну, это в том случае, если у них все будет хорошо.
Ну, я очень надеюсь, они же в любом случае объявят, что у них все прекрасно. Мы же знаем, как работает их этот центр специальных психологических операций. У них все прекрасно. Они на все черное говорят белое. Хотя этого белого от природы быть не может. Хорошо. Смотрите, вчера была озвучена цифра о том, что только на Херсонском направлении потеряли они 10,5 тысяч, по-моему, Суровикин сказал, да?
Да.
Действительно такие большие потери?
Конечно, они наступали с августа. И с августа там были очень большие потери, они теряли там постоянно. В сутки теряли, по официальным данным, не менее там 300 человек. А относительно недавно был батальон окружен, практически полностью уничтожен. Мы не очень понимаем, по какому штату, но по штатам военного времени, а у них именно такой штатной единицы, да, это могло быть до 500 человек. То есть вот такого рода потери у них шли ежедневно, они наступали силами до 2-3 тактических групп, батальонных тактических групп, то есть фактически силами, там, частью бригады. Как правило, постоянно откатывались с большими потерями. Я думаю, что эти цифры достаточно реальны. Другой вопрос, что это кто туда входит? Туда это 9 тысяч, может быть, безвозвратные потери. То есть это убитые тех, кого нельзя вернуть в строй. Или это убитые раненые. Вот здесь есть разные точки зрения.
Понятно. Ну, то есть в любом случае это потери, которые они понесли, которые сейчас небоеспособны. И...
Я могу сказать, что это те, кто... Причем потери хорошо подготовленных военнослужащих. Я вот на это обращаю внимание.
Вы думаете, что там все-таки наступали хорошо подготовленные, а не заградотряды, которые гнали вперед свежемобилизованных?
Нет, вот как раз на Херсонске, например, наступали, во-первых, хорошо подготовленные военнослужащие, а во-вторых, наемники, которые фактически себя представляют военнослужащие НАТО. Угу. Потому что польские наемники – это не есть обычные наемники. Это польская армия, которую фактически принудительно отправляют повоевать на Украину в течение 3 месяца. Вот кто такие польские наемники. Мы там воюем с хорошо подготовленными украинскими военнослужащими на Херсонском направлении и с военнослужащими НАТО, которые представлены рядом государств, которые якобы сейчас находятся в отпусках.
А вот по вашим оценкам, вы все-таки военный эксперт прежде всего, какое количество может быть именно польских наемников? Так, примерно.
Но есть оценки такие, что вот на Херсонском направлении порядка 3000 наемников. Польские наемники составляют из них большинство. То есть я думаю, что речь может идти, ну, оценочно. Например, приблизительно 2000 наемников. То есть 2000 военнослужащих НАТО, а конкретно Польши, которые участвуют вот в этих боевых действиях. В целом наемников порядка 3000.
Понятно. На Херсонском направлении. Понятно. А вот сейчас мы слышали вчера, что якобы начинается чуть ли не всеобщая мобилизация на Украине. Всеобщая мобилизация – это значит что? То есть это все, кто могут хоть как-то держать оружие, включая женщин, и, может быть, еще какой-нибудь Зеленский Югент сделают, все пойдут на фронт?
У них хотят снять практически все отсрочки, которые сейчас действуют. Угу. Повысить срок призыва до 60 лет. В отношении женщин сложно понять, насколько женщин смогут привлекать, ну, кроме военнообязанных, ну, например, медработников. Но в целом речь идет о том, что очень большая масса плохо подготовленных призывников, плохо подготовленных отмобилизованных лиц окажутся на линии фронта, которые будут использоваться в качестве пушечного мяса. При этом хотелось бы еще заметить о том, что основной причиной этого стало то, что в массовом порядке идет уклонение от призыва вооруженных сил Украины. Если бы такого не было, то не было потребности во всеобщей мобилизации. Оценочно могу сказать, что приблизительно к весне они могут таким образом набрать еще порядка 150 тысяч военнослужащих.
Ну, это не так много, 150 тысяч, да. Смотрите.
С другой стороны, это не так мало, потому что если оценивать в целом их количество силовиков, я думаю, что речь идет приблизительно о 700 тысяч. То есть на линии фронта, общем, да? Вот есть разные оценки, но не менее 300 тысяч на линии фронта.
Понятно. Понятно, что мы теперь будем готовиться, конечно, к такой эйфории информационной победы, как вы сказали, правильно, информационная победа, которую они сейчас начнут всячески из всех утюгов и чайников раскручивать и кричать. И понятно, что это их заставит дальше побеждать любой ценой, потому что они, ну, Зеленский вообще не любит свой народ, не щадит никого, и ему вообще все равно наплевать, сколько будет жертв, сколько убьют его сограждан, ему абсолютно все равно. Лишь бы набивать карманы, лишь бы выделили новые деньги. И главное вовремя сбежать, пока пулю в затылок не пустят своих же. Поэтому мы к этому будем готовы. Как нам надо к этому готовиться и как к этому противостоять? Усилить разъяснительную работу. Что нам делать? Мы же не можем до конца все планы тоже раскрывать.
Я думаю, что надо продолжать уничтожать энергетическую инфраструктуру. Сейчас уничтожено порядка 40%. За месяц мы можем уничтожить еще порядка 10%, и вся энергетическая система Украины распадется приблизительно на 5 генерирующих кластеров. То есть фактически исчезнет возможность переброски электроэнергии. Это перейдет к остановке в том, что предприятие оборонно-промышленный комплекс. Во-вторых, возникает вопрос о том, как будут существовать люди в крупных городах, включая Киев и Киевскую область. Откуда может быть оказаться в Европе до 3 миллионов человек? Потому что на Украине им деваться некуда. А ведь еще есть Харьков, есть другие города. То есть нужно продолжать вот такого рода давление на нынешний преступный киевский режим. Второе. Нужно все более активно привлекать к боевым действиям тех мобилизованных, которые мы готовим, вместе с вооружениями военной техники. Мы должны прекратить ту ситуацию, при которой украинская сторона имеет численное превосходство. Мы не можем тянуть до весны, пока не отмобилизуют еще 150 тысяч. Нам за это время нужны явные победы. Надо перестать отступать. Это моя твердая позиция. Мы должны освободить не только Донбасс. Мы должны освободить и другие территории. Потому что преступный киевский режим готов воевать до последнего украинца. И тем более, что сам господин Зеленский находится в городе Львове, по-видимому, если на территории Польши. И охраняется британскими или американскими охранниками. Поэтому это очевидно. Нельзя дать ему воевать до последнего украинца. Вот моя твердая позиция.
Угу. Вот смотрите, тогда возникает вопрос. Вот оставление Херсона, этого плацдарма, помогает нам сконцентрироваться на тех задачах, которые мы ставим прежде всего на Донбассе, и, как вы сказали, на освобождении других территорий. Ну, наверное, это прежде всего это Запорожская область, да, потому что это то, что соединяет
Я думаю, что Донбасс, речь может пойти о большем количестве территорий. Во всяком случае, речь может пойти о всем правобережье, о всем левобережье Днепра. Ведь она включает много достаточно областей, которых мы сейчас не подошли. Я думаю, что первое, что надо сделать, надо отрезать наконец-то город Харьков, прекратить снабжение этого города, потому что Харьков является одним из центров, где собираются вот эти войска. Харьков должен быть отрезан. Отрезан вместе с другими территориями. В идеале, нам было бы хорошо отрезать Харьков ударом с российской стороны и со стороны Запорожья, чтобы он был отрезан вместе со всем Донбассом. В этом случае мы бы Донбасс освободили бы быстрее.
Угу. Да, это интересное предложение, и, наверное, вы абсолютно правы, но для этого нам надо Запорожье все пройти, для того, чтобы выровнять линию боевого соприкосновения.
Конечно, нам нужно ударить и с севера, и с юга.
Да, чтобы выровнять линию боевого соприкосновения по Днепру, как вы говорите, можно карту посмотреть и увидеть, да? Это
но здесь я один момент с вами согласен, в том плане, что, конечно, близко к Киеву пока подходить не следует. Да. Киев – это та цель, которой, конечно, надо заниматься, но это пока задача не первого дня, я так считаю. Нужно освобождать, нужно максимально Киев ослабить. Он должен быть настолько слаб, что это яблоко должно само упасть в руки. Это моя личная позиция.
Вот это отличное предложение. Вы абсолютно правы, потому что Киев больше имеет политическое значение, нежели как какое-то тактическое. Ну, стратегически, да, естественно, Киев наша цель. А я думаю, что
Особенно если оттуда 3 миллиона человек уедет.
Да, наша цель все-таки должна быть более перспективна, вот как часто Владимир Вольфович Соловьев говорит, там, Львов, а может быть и вообще там Британские острова и так далее, туда дойти. Только ставя такие амбиционные задачи, наверное, можно победить.
Конечно, он далеко видит. Я не имею такой широты горизонта.
Нет, ну, здесь надо, потому что, ну, подождите, мы тогда сами непоследовательны, мы объявляем войну вселенскому злу, а зло в данном случае представляет коллективный Запад, поэтому мы должны план этот расписать надолго, ведь американцы так и поступают, они после окончания Второй мировой войны план расписали, если не на 100 лет, то на 50 точно, и мы сегодня просто играем по этому плану, расписанному ими, так может быть нам пришло время расписать наш план?
Планы создают для того, чтобы они менялись. Вот их постоянно корректируют. Вот я думаю, что то, что планировалось тогда, сейчас, наверное, мало реализуем. Да, я согласен всем, согласен всем с нами, что нам предстоит очень тяжелая борьба. Вот. Но я уверен, как военный эксперт, что мы обязательно победим.
Разница стоит в том, что они рисуют планы, а, как известно, хочешь насмешить Господа, поделись своими планами. У них планы, а у нас Господь Бог. Вот так.
Да, конечно, который нам помогает.
Конечно. Ну и последний вопрос. Вы сказали, что, и я надеюсь, что оставление Херсона, это будет последний наш отход. Так?
Да, я в этом уверен в том плане, что мы достаточно сконцентрировались для того, чтобы на этом завершить вот этот тяжелый для нас период сентября-октября и после этого начать приступить к освобождению разных территорий, включая города Харьков.
То есть то, что вы и сказали. То есть можно готовиться к тому, что после оставления правого берега, не прав в Херсоне, мы подготовимся хорошенько и начнем наступать.
Но я думаю, что мы не будем долго затягивать, тем более, что распутиться заканчивается. Вот. И мы можем как бы наступать сейчас более активно. Если вопрос в том, что мы дело в Херсоне еще не доделали, нам бы хорошо бы там максимально уничтожить их бронетехнику, артиллерию. Вот это хорошо бы сделать еще как раз на херсонском направлении, чтобы потом не воевать с ними, например, в Запорожской области или в Харькове. Поэтому чем мы быстрее сейчас их ослабим там, тем легче нам освобождать будут остальную часть территории Украины.
Отлично. Задача важная, перспективная, я думаю, по плечу нашим новым командирам, которые хоть и принимают такие сложные, принципиальные, важные, тяжелые решения, но отвечают за каждое такое решение. Потому что, ну, что делать? Мы долго молча отступали. Досадно было, боя ждали. Так писали наши великие поэты. Спасибо большое, Владимир Валерьевич. Я надеюсь, что это действительно будет последнее наше отступление. Будем следить за событиями. Завершая нашу программу сегодня, я бы хотел, знаете, напомнить слова святителя Игнатия Брянчанинова, русского святого, который сказал когда-то, что европейские народы всегда завидовали России. Вот мы сегодня в программе говорили уже о том, что Запад завидовал, наш слушатель позвонил, сказал, завидовали. Завидовали России, старались сделать ей зло. И естественно, что и на будущие века они будут следовать той же системе. Но велик российский Бог. Молить должно великого Бога, чтобы он сохранил духовно-нравственную силу нашего народа, нашу православную веру. Я хотел бы обратить ваше внимание, дорогие слушатели, что ВГТРК, телеканал России, запустил очень замечательный проект «Великие люди России». И замечательно напомнить, что думали великие россияне, в том числе те, кто не смог остаться в большевистской России. Недавно мы юбилей праздновали, да, Октябрьского переворота. Те, кто всю жизнь в разлуке с Россией любил ее и защищал даже в эмиграции. Тысячу лет собирались по крупицам эти выстраданные, чувственные обращения к истории, к Богу, к России. От Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, Александра Невского до Суворова, Менделеева, Пастернака и Ахматова. Поэтому силы с тем, с кем правда. Победа от Бога. У России союзники армии и флот, как и прежде. И сегодня мы вспоминаем заветы, которые дали нам наши предки сотни лет назад. Берегите себя, берегите своих близких, защищайте нашу Родину. С нами правда, с нами Бог. До новых встреч на Радио Спутник.